Добрый день, уважаемые телезрители. Я приветствую всех, кто к нам присоединился. Мы работаем в прямом эфире. В эфире проходит очередная встреча с профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. И следующий вопрос будет такой. Какой, на ваш взгляд, должна быть главная цель молодежного православного движения? На что делать акцент? Миссионерство, просвещение или совместный досуг?
В отношении миссионерства мы очень часто произносим слова Евангелия, слова Христовы, «Шедше научите все народы, крестящие их» и так далее. Но никогда, я смотрю, я, по крайней мере, не слышал еще ни разу, чтобы кто-то из миссионеров или тех, кто знакомит молодежь с началом миссионерского движения, произнес другие слова того же Христа. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. И когда обратите его, то делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас». Страшные слова. Мы говорим о миссионерском движении и совершенно забываем о тех началах, на которых только оно может совершаться. А, видимо, о чем же идет здесь речь? Об очень серьезном вопросе. Не каждый может быть миссионером по двум причинам. Первая причина – это как раз духовного состояния человека. Видите, горе вам, книжники, то есть богословы, и фарисеи, то есть монахи, в переводе на современный язык. Видите, о ком идет речь-то? Кажется, о тех, кто и должен этим заниматься. И горе вам. При каком условии? Видимо, при том условии, о котором также Спаситель неоднократно говорил. Горе вам, лицемеры. Он называет лицемерами. То есть, которые по наружности являются православными, а по своей жизни, по своим деяниям, по направлению мысли, по цели жизни являются настоящими язычниками. В таком случае горе вам, если вы обратите хотя бы одного. Потому что тогда его сделаете еще худшими вас. Итак, первое условие для того, чтобы кто-то стал миссионером, это необходимость твердой решимости, твердого желания быть поистине христианином по жизни, а не по словам. И второе, нужны знания, определенные знания. Я недавно где-то прочитал, где-то ясно, что осуществлен первый выпуск 4-месячного обучения миссионеров. Какая радость, какое торжество. Интересно, за 4 месяца чему же можно учиться? И чему будет учить этот 4-месячный? Какому православию научит он людей? Любопытно. Я смотрю, у нас семинарии. 5 лет учатся люди в семинарии. Раньше 4 года. 4 года. Сейчас 2 года в академии. Вы представьте себе, 5 лет и смотришь, только некоторые из них могли бы действительно заняться тем, что мы называем миссионерством. Поэтому, когда мы говорим о молодежном движении, о том, может ли оно заниматься миссионерством, из молодежи только тот может, кто отвечает этим двум условиям – и жизнью, и знаниями. В противном случае он может дать такую карикатуру православия и христианства даже в целом, что люди с ужасом отвернутся от этого христианства и скажут: «Будьте вы сами с ним, нам такая религия не нужна». Вот поэтому, когда мы говорим о молодежном движении, да, то на что делать акцент? Итак, первое насчет миссионерства. Ситуация ясна. Этим ли мальчишкам, девчонкам миссионерами быть? Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Совместный досуг. Нам понятно, что это такое. Это те же самые тусовки, которые не имеют никакого отношения, я бы сказал, по сути, к христианству. Просвещение, под просвещение в данном случае, надо понимать, цель не других просвещать, а себя просвещать. Тогда да. Если такая цель перед молодежным движением, как бы просветиться, тогда это благородная цель. Это похвальная цель. Да, чтобы на этих встречах, молодежных встречах, в этих движениях тщательно разбирать, тщательно изучать Евангелие, обсуждать все непонятные места, смотреть, как говорят о них святые отцы, а не как мне кажется. Ибо очень важно помнить, что основополагающим принципом православия является следующее. Мы можем тогда правильно понимать Евангелие, когда изучаем его через призму святоотеческого научения. Если мы только попытаемся это сами, и как говорится, как Бог, что на ум мне придет, то я буду говорить, это будет беда. Именно по этой причине так пострадало западное христианство, что они пошли, отступили от учения святых отцов и пошли по пути собственных мнений и собственных учений. Вот наш критерий, святоотеческое понимание. И поэтому я считаю, что молодежное движение очень хорошо, если оно есть, и оно должно заниматься именно изучением Священного Писания, святых отцов, обсуждением, этим консультациями с людьми, которые могут помочь, изучением, то есть просвещением себя. Ох, как это было бы хорошо. А потом, там уже, с возрастом, глядишь, они бы, может быть, кто-то из них смогли бы заниматься и просвещением других, и миссионерством, и так далее.
Спасибо за ответ. У нас снова есть звонок. Курская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый.
Алексей Ильич, я слушаю давно ваши передачи. Мне очень нравятся они. Меня интересует вот такой вопрос очень сильно. Это Курская область, поселок Королевник, кто беспокоит вас. Сергей зовут. Дело в чем? Когда Христос постился 40 дней в пустыне, и его дьявол искушал, есть такие слова. Весь мир принадлежит мне, и кому хочу, тому даю. Поклонись мне, и я тебе дам все. На что Иисус ответил, отойди от меня, сатана. А Богу своему поклоняйся, только ему служи. Так что, мы сейчас находимся у дьявола, и дьявол, кому хочет, тому дает как власть.
Я вас понял, Сергей, да. Вы знаете, слово «мир» имеет несколько значений. Вы же понимаете, мир Вселенная, мир земной шарик, в конце концов, как часть Вселенной, мир как состояние между людьми и между народами. Так? Мир как то состояние, которое наполнено страстями. Исаак Сирин, преподобный, говорит, если мы хотим кратко определить, кратко сказать о том, что такое страстность, то мы должны произнести слово «мир». Мир, мирское, то есть страстное, то есть наполненный чем? Желаниями, стремлениями, исканиями того, что удовлетворяет наши страсти. Иоанн Богослов об этом очень хорошо сказал, что весь мир погружен во что? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть плоти. Понятно. Все, что, так сказать, именно похоть. Не естественные потребности, а похоть. Похоть очей. Это желание обладания вот этим всем тем, что видят наши глаза. Богатство. И, наконец, гордость житейская. Это наша гордыня и тщеславие. Желание славы и власти. Вот в чем дело. Вот это, то есть мир. То есть всех тех, кто живет этими, скажу так, идеалами, этими настроениями, это все действительно принадлежит, это его царство, это его жизнь, его атмосфера. И вот, к великому сожалению, надо констатировать, что большинство людей действительно только этим и живут. Тем, что примитивно, грубо, но очень точно кричали римляне своему императору: «Хлеба и зрелищ, панам et circenses». Вот что мы надо – хлеба и зрелищ. А посмотрите сейчас, что мы хотим. Разве не того же самого? Уж я не говорю о хлебе, это понятно. А посмотрите, какие деньги на зрелище. Врач, который, не покладая рук, какой-нибудь хирург, трудится. В каких условиях ужасных, сколько он получает? И посмотрите, спортсмен, который гоняет мяч. Ну-ка, сопоставьте, пожалуйста. Сопоставьте эти миллионы, десятки миллионов долларов и эти десятки тысяч рублей. Это что такое? Вы слышите? Это о чем говорит? Вот, оказывается, чем мы живем. Вот где наша душа. Артисты, спортсмены. Что происходит? И бедные труженики. Вот что такое мир. Его нисколько нет мысли. Нет мысли даже о том, что мы именуем высоким словом «добро». Добром. Фактически Бога нет в этом. Вот об этом и сказал сатана Христу. Это все принадлежит мне. Что все? Вот это вся совокупность людей, которые живет только этими идеалами. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но отсюда и все то, что приобретают, все то, чем они владеют, отсюда, как правило, и властные структуры, как правило, они живут только этим. Он и говорит, это все принадлежит мне, поклонись мне, я дам тебе. Что дам? И власть, и славу. О, посмотрите, что за славу только делают люди. Посмотрите, как за власть борются. Вы посмотрите только, кровь льется, убийств, насилий, обмана. Посмотрите только на президентские выборы, что творится. Какие оскорбления друг друга, какая вражда, ненависть. Вы слышите, что такое мир? И этот человек потом, который оскорбляет всех других, который подкупами и всякими пакостями достигает власти, так, чью он волю будет творить? Божию, да? Вот сатана и сказал, все это принадлежит мне. Пойди, поклонись мне, я тебя поставлю императором. Кстати, антихрист и будет таким императором, таким монархом над всей землей. Кстати, помазанным, конечно. Не беспокойтесь, уж насчет этого он постарается. Его помажут и перепомажут. Вот, оказывается, вот о чем идет речь. Вот в каком смысле он сказал, все это принадлежит мне. Отверг Христос эту и славу, и богатство, как гадкие вещи, как безумные. Сегодня ты взлетел, кажется, кумир, а завтра тебя похоронили на 2 метра в земле. И что проку? Что ты дашь? Что ты получил, бедный? Безумие. Только так можно назвать то состояние человека, который забывает о том, что есть вечность, что есть вечная жизнь, что есть, оказывается, вечный критерий истины, добра, есть Бог. Вот о чем идет здесь речь.
Спасибо за ответ. У нас новый звонок. Москва на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаю вас. Да.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, добрый Алексей Ильич. У меня следующий вопрос. Вот что из себя представляет масонство и какой вред оно несет христианству, православию, ну и вообще обществу в целом? Для меня понятие вот масонство – это какое-то что-то такое эфемерное, невидимое. Но в то же время, кажется, очень много слышишь о том, сколько это вот вредное или явление, или течение, или организация. Хотелось бы вот вашего разъяснения по этому.
Спасибо.
Ну, видите ли, в чем дело? Вам о масонстве мог бы сказать хорошо тот, кто сам там состоит. А я имею не больше знаний, чем, наверное, и вы. И то, что написано в разной литературе. Очень много литературы написано, в которых масонство восхваляется и рассматривается как филантропическая, да, организация. Немало литературы, которая говорит прямо противоположное. В частности, я помню, меня очень удивила книга, которую издал наш резидент, возвратившийся из Франции в Советский Союз, и написал книгу «Из пережитого в чужих краях». И в книге в этом есть одна из глав, по-моему, «Вольные каменщики» или «Отношение церкви к масонству к церкви», что-то в этом роде, такая глава. Удивило меня что? Что это совершенно светский человек, ну, разведчик, и вдруг, во-первых, пишет об этом, видимо, он глубоко проникал, он, видимо, был идеологический разведчик. Да. И, в частности, у него такая фраза. «Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий». Думаю, что эту фразу этот светский человек написал не на обум Лазаре, что называется, не с потолка взял, а, видимо, он проник и что-то узнал такое, что мог сделать подобный вывод. Таких выводов делают и в разной литературе можно встретить то же самое. Так что, видите, мне кажется, что он все-таки что-то узнал по существу. Вот единственное, что могу вам сказать.
Спасибо за ответ. Снова есть звонок. Ульяновск на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот ежедневный рассылок СМС есть с изречениями оптинских старт. Вот там очень полезные их изречения, коротенькие. Вот, например, одно из них. Значит, цитирую. «Вы видите в себе нерадение на делание благие, и сие вас смущает, вместо того, чтобы должно вас смирять, чем бы могли привлечь к себе помощь Божию. А вы смущаетесь, смущение же есть вражья колесница, и сие есть знамение духовной гордости». Конец цитаты. Это преподобный Макарий. И вот о чем я хочу спросить. Что же есть смирение вот в ключе вот этого вот изречения? Я понимаю, что есть смирение, как бы так сказать, внешнее, то есть это готовность принять все внешние обстоятельства как от Бога. А ведь тут о чем-то другом же говорится.
Спасибо.
Дело вот в чем, что смирение является тем состоянием души, которое возникает у человека в результате искреннего желания жить по заповедям Божьим и открывающегося ему видения того, что он не может этого сделать при всем желании, при всем. Вот в чем. Я хочу не осуждать. Искренне желаю этого, но, увы, как только сошелся с кем-то, так тут же началось. Да и даже в самом себе. Это к любой страсти это применимо. Опыт святоотеческий говорит, что тот, кто надеется сам просто, вот я захотел, и кажется, добивается этого, это опасное дело. Можно, оказывается, почти все страсти заглушить в себе. Почти. Но если при этом человек не приобретает видение своей греховности и своей немощности, требующей помощи Божией, то он не приобретает смирения. И тогда все эти его достижения ничего не стоят, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это удивительное, конечно, дело, что почти все. Я могу бороться своим желудком, начать есть меньше, могу спать меньше, могу не осуждать, даже можно. Помните у Авы Дорофея, как он был поражен одним молодым монахом, который на его глазах был оскорблен, оскорбляем братья, и ни слова не сказал. Ава Дорофей просто был поражен, подошел к нему и говорит: «Научи меня, как ты достиг этого?» Тот ответил, я переведу суть, «Еще этим псам я буду что-то отвечать». Иова Дорофей опять пришел в изумление. Боже мой, то он поразился смирением, теперь он поразился гордыней. Вот о чем пишет преподобный Макарий Макарий Оптинский, когда предупреждает, оказывается, наши страсти, которые в нас возникают, они должны нам показывать нас, не смущать, а показывать. Мы должны видеть, вот наше состояние, видите, они во мне живут, во мне действуют. Я должен не смущаться, а что? Понимать, что это такое, что я болен, и еще с большим покаянием и молитвой обращаться ко Христу. Вот преподобный Макарий предупреждает от смущения, потому что смущение в данном случае, ах, как же это я? Что это является? Гордостью. Гордость. Как же это я объелся опять? Ведь я же решил не объедаться. Слышите? Вот о чем предупреждает преподобный Макарий Оптинский.
Спасибо за ответ. Снова есть звонок. Екатеринбург на связи. Здравствуйте. Задавайте ваши вопросы. Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Знаете, вот у меня вопрос по Евангелию. Вот во многих местах там вот встречаем такие строки, как, например, «Не придет род сей, приближится Царствие Божие». Или, например, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. И вот некоторые толкователи вот пишут, что это относится, например, не ко второму пришествию, а вот к воскресению Христову. Но там вот в некоторых местах прямо видно, что, ну, описывают это именно апокалиптические вот картины. И я, насколько понимаю, вот первые христиане тоже ждали, что вот-вот придет Царствие Божие. Но вот 2000 лет прошло, и вот так и нету. Вот как вот к этим, эти строки вот вы можете истолковать?
Спасибо.
Ну, вы знаете, когда спрашивают меня насчет толкований, то я все говорю, я боюсь толковать. Потому что начнем, если мы от своего ума что-то такое придумать, то, боюсь, протестантами станем. А вот святоотеческое толкование, понимание, что же, это очень полезно знать. И они говорят о достаточно простых вещах. Царство Божие, пришедшее в силе. Если обратимся хотя бы к тому же святому Исааку Сирину, то он говорит, постарайся, как он говорит, почись, постарайся войти во внутреннюю клеть свою, и, войдя в нее, войдешь в клеть небесную, то есть Царствие Божие. Ничего нового он не говорит по сравнению с тем, что сказал Христос. Царство Божие внутри вас есть. И действительно, очень многие христиане, многие достигали того, что уже при жизни уже входили в это Царствие Божие, пришедшее в силе. Еще в какой силе? Вот наш русский святой, преподобный Серафим. Почитайте и увидите, в какой силе он переживал это Царство Божие. А многие святые, великие святые, это действительно были уже ангелы, живущие на земле. Вот о чем идет речь, о каком Царстве Божьем, пришедшем в силе, что еще вот они, будучи на земле, уже увидят это. Речь идет, конечно, в данном случае не о втором пришествии, и речь идет вовсе не о воскресении Христовом, совсем нет, потому что ситуация, вы же знаете, не изменилась, а речь идет именно об этой внутренней клети, то есть о сердце человеческом, который, будучи очищенным от страстей, становится вселением, то есть домом Божиим. И тогда действительно человек переживает Царство Божие, пришедшее в силе. А то, что первые христиане, очень многие действительно уже ожидали, прямо ожидали и думали, вот-вот, не только первые христиане, мы видим даже у апостолов кое-где это просматривается, это да, это неудивительно. Это неудивительно, потому что перед Богом один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Но Христос прямо предупредил, как бы ответил всем этим ожидающим, что вот-вот, ответил, не придет Царство Божие с соблюдением, то есть вот видимым образом, это раз, и во-вторых, что он сказал, никто не знает ни дня, ни часа, когда это совершится. Помните, когда его спрашивали? Это только Отец мой Небесный. Он даже сказал, не Сын Человеческий. Слышите, как интересно. Вот так. Вот. А предполагать, так сказать, думать, мыслить, надеяться, да, и апостолы были такими же смертными людьми, как и мы, и прочие христиане первого времени. Тем более вот еще сейчас был только аромат, вот, буквально, Христа, который вот еще ходил здесь же, ощущали. И вот он говорил, вот, вот. И так и думали. Поэтому апостол восклицает, ей гряди, гряди вскоре. То есть ждали и надеялись. Но надо понимать, вот о чем говорится. Не о внешнем пришествии, а о сердце человеческом, который может сделаться обителью Царства Божия. Так пишут отцы.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос будет такой. Добрый день, Алексей Ильич. До какого предела необходимо смирение и терпение в семье, если воцерковление воспринимается как слабость, и родственники начинают наглеть и садиться на шею, думая, что подставлять правую щеку им будут постоянно? Где нужно смириться, а какие моменты терпеть абсолютно не стоит? Спрашивает Олеся из Москвы.
Вопрос очень хороший. Я вам скажу так. Семья. Если родители не будут реагировать на поведение своих детей и позволят им обращаться к ними так, как вот вы говорите, то родители будут повинны в этом. Они совершат тяжкое преступление. В том и задача родителей, чтобы научать детей христианскому отношению и к родителям, и ко всем прочим людям. Здесь просто полное непонимание своего понятия смирения. Одно дело смирение, когда на улице кто-то обругал, так? Или что-то такое сделал. Пожалуйста, смиритесь, не отвечайте злом за зло. В данном же случае, когда, как вы говорите, там близкие, там родные и так далее, здесь мы должны относиться с рассуждением. Какой принцип основной? Мы не должны воздавать злом за зло. Это верно. Но мы, когда поставлены в условиях, необходимых условиях, когда ответственности за кого-то, здесь мы ни в коем случае не должны давать свободу развития зла. Это очень важно. И в семье этот принцип особенно важен, потому что в противном случае из нашей семьи я не знаю, что произойдет. Вот, пожалуйста, ювенальная юстиция. Что требует? Вы слышите, что? Не смей коснуться ребенка. Никакие виды наказаний не должны применяться к нему. Слышите, что? Разве не понимаете? Вот откуда идет. Откуда идет? Нет лучшего средства развращения ребенка, как безнаказанность. Пожалуйста, попробуйте в обществе, в государстве. Объявите. Нельзя никого наказывать. Объявите хотя бы на один час, вот сейчас по радио, по телевидению объявят, вот завтра с 12 до часу полная свобода. Может делать каждый все, что угодно. Никто не подлежит никакому наказанию. Во что превратится страна? За один час. Все понимаем? Все понимаем. По отношению к ребенку? Вы слышите, прям дьявольская какая-то вещь. Вот что-то. Недавно я прочитал, что в Израиле принят закон, как раз такой закон, который запрещает применять какие бы то ни было виды наказаний по отношению к ребенку. Правда удивительно? Более чем странно. Более чем. Ортодоксальные, кстати, иудеи там воспротивились этому, но закон принят. Как написано, по крайней мере. Вот так. Так что здесь нужно смирение тут ни при чем совсем. Нельзя зло срывать, верно. Нельзя на зло злом отвечать, верно, но ни в коем случае мы не имеем права давать свободу злу и безобразию.
Спасибо. У нас новый звонок. Ставропольский край на связи. Здравствуйте, говорите. Звонок сорвался, идем дальше. Если вечной муки не будет, не означает ли это, что можно делать все, не опасаясь того, не опасаясь наказания за грехи.
Ну да, я понимаю. Есть такая мысль, что если никаких вечных мук не будет, что в конце концов все спасутся, тогда поживем как угодно. Как угодно. Нечего бояться. На самом деле, эти рассуждения происходят из просто поразительного безумия. Потому что дело вот в чем, что даже те святые отцы, которых я приводил, и которые говорят, что в конце концов все-таки будет полное восстановление, и Бог будет всяческое во всем, они предупреждают. И как предупреждают? Послушайте, что, например, говорит святой Исаак Сирин. Я почти прям наизусть его процитирую. «Хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там». Слышите, какое предупреждение? Интересно, кто бы захотел получить миллиард или триллион, но прежде всего на один день, на один час попасть к палачу-зубнику? Через минуту бы завопил: я вам все свое отдам, только отпустите меня. Поэтому безумен тот, кто считает, коли муки не вечные, ура. Только я говорю, глупый человек только может так мыслить. Избави Бог попасть в адские вертепы и перенести эти страдания. Да избавит Бог каждого. Но в связи с этим хочу сказать такую, как мне кажется, очень радостную вещь. Помните, разбойник, покаявшийся, тут же, как сказал ему Христос, тут же вошел в рай. Мне кажется, что отсюда можно сделать вывод, что каждый христианин, кто искренне старается в своей жизни жить по заповедям Божьим, кто искренне кается во всех нарушениях, то он очень возможно, без прохождения всяких этих мытарств, как кающийся разбойник, тоже может быть принят Богом без этих демонических загробных испытаний. Ну, дай Бог, чтобы это так и было.
У нас новый звонок, Владивосток на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья Ильич, помогите, не понимаю. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Давай благочестивому и не помогай грешнику. Давай доброму и не помогай грешнику. Ибо и Всевышний ненавидит грешников, и нечестивым воздает отмщением. Большое спасибо.
Почитайте Евангелие от Матфея. И там вы найдете в главах, по-моему, там 6, 7, 8, где-то здесь, удивительные вещи. Суть их сводится к чему? Христос говорит, вам сказано, это он обращается к иудеям, вам сказано где? В Библии, в Ветхом Завете. А я говорю вам, вы слышите? В чем какие вещи это говорит? Вам сказано, люби ближнего и ненавидь врага своего. Слышите о книге Иисуса, сына Сирахова? А я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Христос исправил это. Все те вещи, о которых мы читаем в Ветхом Завете, и носящие вот этот характер, я бы сказал, грубый, такой, я бы сказал, эгоистический даже характер, все они были даны одному только народу, применительно к его психологии и применительно к той исторической ситуации того времени, которое имело место тогда, вы слышите, была другая же была обстановка. Почитайте только, вы увидите непрерывные войны, непрерывные жестокости, непрерывные нападения, чего только не творилось там. И там, видимо, в определенном смысле, эти такие нравоучения, которые нас коробят, они в чем-то были оправданы, как хотя бы некие ограничения. Но христианство, Христос принес другое учение. Видите как? Твердо. Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим и молитесь за обижающих вас. Человек возводится на куда более высокую ступень, на высшую, я бы сказал, ступень, а не на эту животное. Животные в чем? Кольнули, человек отскочил. Это чисто животная реакция. оскорбили тебя, и ты его тоже. Это животная реакция, не человеческая. А человеческая, видите, какая? Любите врагов ваших. Кстати, что это означает? Ведь кого, когда я кого-то ненавижу, разве непонятно, кто страдает, он или я? И он даже не знает еще, что я его ненавижу. И он все живет себе припеваючи, а я весь содрогаюсь от чего? От своей ненависти. А Бог есть любовь и говорит, нельзя ненавидеть, люби, и ты будешь блажен. Видите, какое дело? Любовь, конечно, совсем не означает, что обязательно гладить по головке. Совсем это уже вопрос другой. А я говорю, вот так. Так что сам Господь Иисус Христос исправил Ветхий Завет. Видите? Так что не, а этим не смущайтесь, что было в Ветхом Завете. Мы живем по-новому, а не по Ветхому Завету.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. В чем принципиальное отличие православия от католицизма? Я слушал вашу лекцию по телеканалу «Союз», и там вы рассматривали эту тему, но, к сожалению, я слушал не сначала и, наверное, что-то упустил. Про прелесть у католиков понял, про папу тоже. В чем еще принципиальное отличие? С уважением, Александр Чуйкин, город Саратов.
Ой, ну знаете что, ну почитайте, послушайте и почитайте, потому что вы так говорите, так это легко, о прелести я понял. Так это же самое главное, из которой проистекли все прочие вероучительные, и канонические и прочие заблуждения. Ведь что такое, ну, примат папы, то есть власть папы, когда папа рассматривается как наместник Христа, вы подумайте, когда, оказывается, решения папы сами по себе, послушайте, сами по себе, а не согласие церкви. Написано, суть неизменна, то есть истинны. Вы слышите, откуда это идет? Все это идет из прелести. А прелесть есть не что иное, как мнение о себе, как внутренняя гордыня, как не что иное, как жажда власти и так далее. Поэтому самое главное отличие, которое вы увидели, слава Богу, самое главное отличие заключается в том, что в католицизме указывается путь духовной жизни, глубоко ложные. Представьте себе только одно учение о так называемых заслугах. Оказывается, я могу приобрести заслуги перед Богом. Вы подумайте только. И чем же я могу приобрести заслуги? Могу что-то в церковь подать, могу нищему что-то дать, могу совершить еще какое-то благодеяние где-то. Это все, оказывается, заслуги. А Макарий Великий молится: «Боже, очисти имя грешного, яко николи же, то есть никогда же сотвори благое пред тобою». Сама идея заслуг – это ужасное. Это воспитание гордыни в человеке, воспитание тщеславия. Отсюда рождаются и все прочие те глубокие вероучительные заблуждения, которые мы там находим. Я очень рад, что вы поняли, если о прелести – посмотрите, эти святые, я не буду сейчас уже говорить, просто не хочется. Вы можете послушать и почитать, да, до чего они доходят, до каких только состояний, какие-то любовные романы со Христом. Это какой ужас! И они называются великими святыми в католической церкви. Вот где корень, самые принципиальные различия. Потому что все прочие вещи, они являются уже следствиями и потому вторичными. А это самое главное различие. Прелесть называется святостью. Хуже беды уже не придумаешь. То есть произошло в католической церкви отступление от святоотеческого учения о духовной жизни. Вот в чем беда. И пошли по пути новых святых. Бернард Клервозский, Франциск Ассизский, Катарина Сиенская, Тереза Авильская и так далее. Да, Игнатий Лойола. Вы подумайте только. Это такие вещи, просто потрясаешься, до чего можно дойти. Это беда. Но только прошу вас не смешивать двух разных вещей. Одно дело – это то, о котором мы говорим, католическое учение. Другое совсем дело. Католики, как люди, как христиане, они такие же, как и мы. Слышите? Такие же, как и мы. И кто еще первый спасется, я не знаю. Потому что они, как их учат, так они и веруют. Так же, как нас учат, так мы и веруем. Отвечают за эти заблуждения непростые верующие. А кто такой? Профессора, священники, епископы, папа. Вот отвечает за это. А они простые люди. Поэтому не думайте, не нужно так думать. Мы православные, а вот они католики. Не знаем, кто первый спасется. Спасется первый тот, кто больше смирится, кто познает себя. Вот так.
Спасибо. Следующий вопрос. Ваше отношение к Армянской апостольской церкви?
Ну, надо же... Это вопрос проистекает, видимо, из незнания некоторых вещей. Исторически произошло, я бы сказал, несчастье, когда это еще во времена 4-5 столетий. Когда, представляете, вот вы представляете, я представить себе не могу даже, не было телефонов. Не только мобильных, даже обычных не было телефонов. Самолетов не было, машин не было. И там ездили на верблюдах, представляете? И вот пока там какой-то Вселенский собор определит, когда это дойдет, это решение Вселенского собора, да еще в каком виде дойдет, еще что передадут по слухам. И вот произошло то, что Армянская церковь приняла первые три Вселенских собора. А последующих соборов, ну, о причинах не буду сейчас говорить, не приняла. Считаю, что там есть определенные заблуждения, так сказать, вышли, вот недоразумение произошло. Но первые три собора приняла. Но, видите, и так произошло отчуждение Византийской православной церкви или Константинопольской церкви, ну, а затем и других, от Армянской церкви или Армянской церкви произошло отчуждение от этих церквей, которые именуются православными. Православные все семь соборов признают, они только три. И вот в результате произошло, что вот это расхождение, разногласие, разобщение, и оно существует до сих пор. Это очень жалко. Но переговоры, кстати, диалоги велись с монофизитской, они принадлежат к так называемой монофизитской, ну, который, ну, в общем, церкви, которая не принимает вот эти православные последующие соборы. Проводились, но они не имели такого масштабного характера, и там на некоторых моментах чисто вероучительного характера, в общем, разошлись. Вот такова ситуация на данный момент. Но они христиане, которые, если говорить о простых верующих, ничего они не знают ни о каких соборах и ни о каких разногласиях, какой там несторианство, какое монофизитство, они и слыхом не слыхивали-то об этом. Вот в чем дело. Еще раз говорю. Вот. Но поскольку разобщение произошло, то канонических отношений нет. Ну, они и не могут быть до тех пор, пока вот по тем спорным вопросам вероучительного характера не произошло, ну, я бы сказал, достижение согласия. Вот в каком состоянии мы находимся с ними. Но очень возможно, но здесь это мое личное предположение, поэтому прошу не учитывать, просто мое личное, что, может быть, даже с Армянской церковью мы ближе даже, чем с католической церковью, которая признает, кажется, все семь вселенских, а на самом деле не семь, а 22. Так что после семи она еще проводила один за другим соборы вселенские, объявляла их вселенскими, представляете? На которых, в частности, вот на Первом Ватиканском, например, объявил о том, что папа сам по себе, а не с согласия церкви, говорит истину. Представляете, какие вещи? Так что думаю, что с Армянской церкви даже у нас более, больше близости, чем с римской.
Спасибо. У нас новый звонок. Смоленск на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Дело в том, что вот происходит апостольская вера. Вот. Но в Евангелии и, скажем так, в первом послании, точнее сказать, Тимофея, в третьей главе и четвертой главе сказано, что епископ должен быть одной жены муж. Вот. Но при этом, что лжесловесники будут говорить, запрещать брак, в четвертой главе сказано. Каким же образом тогда православная вера является от апостолов? Если она, получается, уже нарушила постановление апостолов.
Спасибо.
Да, епископы могли быть женатыми. Даже еще в IV веке мы встречаем женатых епископов. Даже еще в IV веке такие случаи были. Но это дело не догматического порядка, а чисто канонического порядка. И дело вот в чем. Вот сейчас вы говорите, вот жалко, что вас тут нет, а я бы вас спросил. Вот, например, если бы случилось сейчас, что у епископов были бы матушки-епископши, вы знаете, что было бы? К епископу и то довольно сложно. А уж с епископшей я не знаю, как бы надо подъезжать на чем. И на коленях даже не помогло бы, наверное. Вот в чем дело-то. Вы посмотрите, как только случается что-нибудь подобное, то что происходит? Что вы? Если женатый епископ, вы практически подумайте. Дело в том, что это опыт. Опыт показал, что епископу надо быть неженатым. Иначе будет беда. Вот какие вещи-то. И это во многих отношениях. Потом епископ, он же епископ что такое? Это надзиратель своего рода, с перевода, с греческого, так? Он же должен постоянно следить за жизнью всей своей епархии. Это сколько надо времени, это надо сил. Какая тут семья? Тут священников, и то многих нашей матушки упрекают, что ты совсем дома не бываешь. Тебя нет, ты ничего не помогаешь. Если бы вы познакомились, вот так, это сплошь и рядом, можно услышать. А что было бы с епископом, который должен заниматься не только приходом одним, а сотней приходов? Вот в чем. Поэтому увидели, что действительно епископу все-таки лучше быть неженатому. И, обсудив это на соборе, приняли решение, что епископу все-таки нужно быть именно вот таковому. Приняли решение. Это каноническое решение, но которое находится в силе и которое должны следовать. Ничего тут вероучительного абсолютно нет. И никакого тут отступления никакого нет. Это дело правила, больше ничего.
Спасибо. У нас снова есть звонок. Архангельск на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой Алексей Ильич. Здравствуйте, ведущий. Алексей Ильич, вот не буду вас я хвалить и благодарить, чтобы вы не возгордились, но у меня такой вопросик к вам. Вот есть такие прекрасные, как вы уже говорили, письма Валаамского старца, письма игумена Никона Воробьева. Вот объясните нам, пожалуйста, вот люди жили в одно время, в одну эпоху, друг друга, я уверен, не знали, но вот эти духовные советы золотые, вот они давали с поразительной как бы схожестью, с точностью. Очень много совпадений, вы сами представляете. Вот. И еще вопросик, как вот мирскому человеку, вот с этим, вот как-то себе вот дозу найти вот этих вот внешнего вот этого моления, там, утренних, вечерних молитв, коленопреклонений, ну, обычному, кто работает, там, служит и так далее, чтобы вот как-то не возгордиться, вот какую-то дозу такую. И спасибо вам огромное.
Спасибо.
На их примере мы видим исполнение истины, что дух творит себе формы. И когда один дух, то он выражается и в подобных формах. Они как два родных брата, вы правы. Только Валаамский старец был малообразованным человеком, игумен Никон высокообразованным. Поэтому тот писал просто, этот писал на, так сказать, уровне полном. Да, но, в общем-то, при разности хотя бы языка они говорили об одних и тех же принципах духовной жизни. Вот. А как мирским людям поступать? Письма к мирским людям у них и есть. Вы посмотрите, они же к мирским людям пишут. Там очень много писем. Большинство писем именно к мирским людям. Вот. Дело в том, что, конечно, мы должны понимать, что каждый находится в разных условиях жизни. И поэтому вот все те правила церковные в отношении совершения молитв и прочих всяких вещей, они, конечно, не могут быть едиными. Вспомните, как Серафим Саровский давал разные правила разным людям. Так и здесь то же самое. Посмотрите, вот в отношении причастия, например. Если в монастырях, там бывало, что и неделю даже пост, 3 дня, по крайней мере, то они, да, день поста перед причастием. Вы послушайте, вы слышите? Сейчас говорят, ну, что это такое? Да, потому что они учитывали, человек рабочий, человек полностью находится в суете, дай Бог ему хотя бы один день побыть. А если мы наложим на них бремена такие неудобоносимые, там 3 дня или неделю, то, пожалуй, люди и причащаться-то могут перестать. Знаете, нужно быть вот здесь очень, так сказать, рассудительным. И мне кажется, что в своих письмах они вот показывают этот пример рассудительности, такого именно разумного отношения к жизни мирского, в частности, человека.
Спасибо за ответ. Снова есть звонок. Нижний Новгород на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Добрый день. Как понимать воинственное отношение к псалмах? Зубы грешников сокрушил еси, или падут от руки твои тысячи. Мы сейчас молимся этими псалмами, используем в богослужениях. Значит ли это, что псалтырь устарела? Спасибо.
Если вы обратите внимание, если вы соприкоснулись побольше, то вы увидели, что в наших богослужениях, вот вечерних и утренних, утренние, вечерние, то употребляется очень много ветхозаветных текстов. В чем дело? А очень интересно. В том числе это относится и к псалтири. Дело вот в чем. Что святые отцы брали вот эти ветхозаветные тексты и давали им духовное истолкование, христианский смысл этим всем словам и сюжетам. Ну вот, например, самый яркий, хотя бы пример такой очень яркий. Вот Великим постом, перед Великим постом поется «На реках вавилонских». В частности, там такие слова произносятся, от которых просто в дрожь может бросить человека. «Блажен, и же имет возьмет, и разбиет младенца твоя о камень». Какой ужас! Это поют христиане? Это поют готовить к Великому посту? И начиная даже его? Какой ужас! Если когда-то это пели древние иудеи, находясь в плену, так, то почему сейчас-то это поется? По той причине, что святые отцы говорят, блажен тот, кто свои скверные мысли и греховные эти несчастные мысли так возьмет, только зарождаются они еще они младенцы только, и разобьет их о камень. Какой камень? Камень же был Христос. То есть отгонит их, с молитвой обратится: Господи, прости меня за эти мысли. Тут же, вы слышите, блажен кто? Кто не дает развития мысли. Потому что как только человек начнет развивать, все, утонул. Коготком, как говорят, увязла птичка, и вся попалась. Блажен, кто тут же только появилась эта греховная мысль, тут же ее разбивает. Видите, какой смысл-то? Неужели вы думаете, что христианам предлагается разбивать младенца во камень? Какой ужас! И это относится и вот то же самое к тем словам, которые вы цитируете. И я уже об этом же говорил, что такое Ветхий Завет. В Ветхом Завете все было грубо, очень многое грубо, потому что была не та эпоха. Он дан одному народу, вы слышите? Ветхий Завет же дан не миру, одному еврейскому народу, с учетом его психологии, вот, его особенности, его интеллекта. Это же надо учитывать, эти вещи. Но мы используем их в каком смысле? Все истолковано в новозаветном духовном смысле. И в этом мы и читаем, и произносим, и понимаем все эти ветхозаветные научения и изречения. Вот так.
Спасибо. Следующий вопрос задает Денис из Архангельска. «До прихода в православие я оскорблял, унижал и бил людей. Православная вера открыла для меня истину, что Бог есть любовь и мир, доброта и смирение. Как-то больно слышать от некоторых батюшек, что необходимо применять насилие к противникам веры или относиться к ним с ненавистью. Как относиться к таким вещам?»
Дело вот какого рода. Нельзя смешивать нравственность личную и мораль общественную. В личном плане кто-то мне сделал какую-то пакость. Я действительно должен постараться, насколько это возможно, не отплатить ему тем же. Но когда человек на наших глазах разрушает общественную дисциплину, творит общественные преступления, то здесь тогда мы скажем, нет, мы должны поставить преграду злу. Это Толстой только, Лев Толстой говорил, непротивление злу. Это во что превратится тогда? Еще раз повторяю, одно дело личное, другое дело общественное. Я уже приводил пример только. Только на час прекратите действие закона. Во что превратится? Не думайте только в России. В любом государстве сейчас мира. Оно будет разрушено, наверное, за один час. Вот, оказывается, какое дело-то. Это нужно понимать. Поэтому и здесь. Пока сектанты живут, пожалуйста, в своем кругу, пожалуйста, да. Это их дело. Каждый имеет право на свои убеждения. Каждый имеет право, но если они начнут воплощать свои идеи в общественную жизнь, а тем более если начнутся какие-то безобразия, например, представьте себе, придут на территорию храма и начнут тут проповедь, конечно, их надо будет попросить, сказать, пожалуйста, удалитесь. Не поможет слово? Помочь тогда надо им удалиться. Идите на улицу там. Вот так. Так что, видите... Тут нельзя так сразу решить однозначно, как себя вести по отношению к ним. Помните, это осторожная религия, что было, когда давайте разрубайте иконы? Это что такое? Это не просто богохульство. Это не просто издевательство над религией. Это кощунство. И действительно здесь, поскольку это уже носило общественный характер, то в защищении общественной морали, я скажу так, должен участвовать каждый человек, кто может. Начинать нужно с чего? Совершенно вещей естественных, словом. Словом. Но если слово не помогает, то об этом написал хорошо дедушка Крылов. Помните сказку «Кот и повар»? Кот Васька вор, кот Васька плут, а Васька слушает да ест. И дальше... Он пишет, а я бы повару иному велел на стенке зарубить, не тратить слов там по-пустому, где надо власть употребить. Вот, мне кажется, таково отношение должно быть и в отношении всех бесчинствующих, неважно, кто это, религиозных, сектантов, атеистов, сатанистов, да кто бы то ни был. Я вам скажу, подчас и православные христиане, и их надо тоже, и к ним применить меры надо, как и к другим.
Спасибо. Снова есть звонок. Смоленская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте. Алексей Ильич, я сейчас работаю с вашей книгой «Посмертная жизнь души». Вот немножко я не понимаю. значит, вот умершие давно и во все времена и сейчас, они будут ждать, окончательно определиться душа во втором пришествии, или же уже сейчас как-то уже душа определяется? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если я молюсь за своего умершего ребенка и прошу Бога, чтобы он его грехи, если какие-то там у него были, вменил мне, то на этот счет есть какие-то мнения? Я готова, допустим, нести все его грехи, только чтобы ребенок находился в Царстве Божьем, чтобы Господь его простил. И еще одна,
ой, как много.
Вот как-то в студии выступал батюшка, и он говорил настоятельно, рекомендовал читать Апокалипсис, там, где вот печать, и говорил, что печать это будет реальная, вот этот паспорт, который, ну, в общем, вы поняли, чип в паспорт.
Спасибо.
Будет внедрен туда.
Да. Итак, первый вопрос относительно, когда же выйдут согрешившие люди из ада. Надо полагать, что очень многие, по крайней мере, большинство людей, верующих и христиан, я думаю, могут уже покинуть адские узилища еще до второго пришествия, я так думаю. Иначе обессмысливается учение церкви о молитве за умерших. Мы же молимся не просто так, не бьем же воздух своим языком, а молимся с верой и убеждением, о которой говорит церковь, что наши молитвы действительно помогают и выводят из ада всех тех, за кого мы молимся. Это молитва церкви, то есть нас и всех, кого еще также мы просим. Так что я полагаю, что и до второго пришествия уже может совершаться такое. В отношении того, что вы говорите о вашем ребенке, молитесь, то я уже об этом говорил, что эта молитва должна быть не просто молитвой, она должна быть сопряжена с определенным, ну, назову громко, вы уж не удивляйтесь этому, не пугайтесь, громко скажу слово «подвигом». Под словом «подвигом» что, разумеется, в данном случае? Ну, ради него воздержаться от чего-то, не только дурного, а даже от каких-то привычек, даже от, ну, вещей, на которые мы подчас не обращаем внимания, какие-то развлечения, вот, что сейчас это очень, какие-то зрелища. И так далее. Взять на себя хотя бы, ну, вот этот маленький хотя бы подвиг, потому что молитва приобретает действенность только в сочетании с воздержанием, с постом, как сказал Господь. Помните? Сей род изгоняется молитвою и постом. Вот тогда молитва будет действенна. А если мы и сами не молимся, а только подаем записки или служим панихиды, так? Да еще ничего от себя не отрываем, даже маленькой частички от себя не оторвем, то наша молитва становится мыльным пузырем, который лопается, и больше ничего. И если вы говорите, вот читаете мою книжку, то, наверное, помните, что там писал святитель Феофан Затворник, что в отношении к записок, в частности, да где там батюшкам молиться? Если мы сами уже не можем помолиться о своих, то где же им-то, когда у них сотни и тысячи этих имен? Это же надо понимать и сочувствовать им. Вот так, молитвою и постом, то есть воздержанием, подвигом. И, наконец, ваше третье, в отношении апокалипсиса. Еще раз я вам говорю, ой, да избавит Бог нам касаться этой таинственной книги. Подальше от этого. А то, что некоторые говорят, что это будет реальное, да уж куда же, не на лоб будет 666 ставить, интересно, печать чернилами или чем? Есть же объяснение, что это такое за цифры. Откуда они взялись? Царь Соломон, когда Израильское царство было во всей силе и славе, там написано, что он получал 666 талантов золота только, не говоря о серебре. Серебро даже уже и вообще было. Золото. А талант золота, к вашему сведению, это 50 килограмм. Это копеечное государство-то получало столько ежегодно, только золото. К чему я это говорю? Вот эта цифра, вот эта дань, которую получал Соломон, она стала ничем иным, как знамением вот того могущества, славы, изобилия и земного блага, которое может служить, являться только идеалом человеческой жизни. Понятно? Мамона. Когда Богом людей станет мамона, мы все смотрим на внешние стороны. Как легко отделаться? Шестерки. Шестерки, а сам весь погружен в мамону. Шестерки. Пожалуй, 666 тысяч возьмет и батюшка, и матушка. Без всяких разговоров. Сдача возьмет 666 рублей. И не откажется. При чем тут цифры? Мы что, каббалисты, что ли? Это в иудействе есть такая секта, направление каббалистов, которые на основании цифр, сочетания цифр и букв строят там целые пирамиды. Для них это много значит. И они рады, если мы начнем тоже быть цифропоклонниками. Вот в чем дело. Поэтому дело не в самих по себе шестерках, а в нашем духовном состоянии, когда для нас мамона является Богом. Вот беда-то. Вот это действительно шестерки. Вот это печати на лбу. И на правой руке, то есть на нашей деятельности, и на лбу, то есть на наших мыслях, на наших стремлениях. Вот в чем дело. Но, еще раз вам говорю, лучше бы поменьше нам лезть в апокалипсис. Нас так и тянет. Знаете, как вот детей тянет, игрушка пищит. Нет, надо разломать и посмотреть, что там пищит. Таинственная книга. Закрыл Господь это своим откровением. Апокалипсис открывается жизнью, а не вспотением ума. А мы нет хотим, а ну-ка сейчас вот мы разгадаем ты, Господи, что ты там от нас спрятал. Какая горделивая какая-то попытка. Это сплошь и рядом. Только и знают апокалипсис, апокалипсис, апокалипсис. А о заповедях Божьих и думать не хотим. Да. Тот, кто относится с враждой к ближним, вот кто погибнет. Вот кто примет дьявола. Потому что это уже дело дьявольское. Вот где все шестерки. Весь будет исписан. Вот, оказывается, где шестерки. А мы все цифирями хотим подменить духовное состояние человека. Ай-яй-яй, перенести. Ну, давайте тройками себя сделаем тройки. Да? Во имя Святой Троицы. И что будет? И спасемся, да? Да? Давайте в штрих-код поставим тройки. Или семерки. И что? Что с нами произойдет что-нибудь? Господи, это какое просто детское какое-то сознание. Я удивляюсь. В цифры начинаем играть. Еще раз повторяю, апокалиптические эти шестерки, вот о чем говорят, о мамоне, о мерщении сознания, об отвержении фактически Бога. Это то искушение, которое предлагал дьявол Христу в пустыне. Все царства мира тебе отдам, только поклонись мне. Вот что такое, вот о чем речь идет. Вот так.
Спасибо за ответ. Снова есть звонок. Санкт-Петербург на связи. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Алло.
Говорите.
Извините, пожалуйста, вот я уже жду, чтобы задать вопрос в эфире.
Говорите, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич. Алло.
Говорите.
Здравствуйте. Уважаемый Алексей Ильич, я слушаю ваши лекции каждый день. Я бы хотела узнать, можно ли считать через искусственное оплодотворение зачатого ребенка повреждением родовым? И как молиться за такого ребенка, за спасение своей души и будущей?
Ну, насчет этого я вам скажу. Может быть, вы сможете или книжку достать, или в интернете посмотреть. Называется она «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Там как раз рассматривается и вопрос, который вас интересует, об искусственном таком оплодотворении. Тут проводится резкое различие только. Одно дело, когда это производится от отца, и совсем другое дело, когда неизвестно от кого. вот это неизвестно от кого исключается для христианина. А вот если от отца, то разрешается, ну, в качестве такой, ну, уж так и быть, что называется. Вот так. Так что это можно. В отношении же родового повреждения, оно в любом случае содержится уже в самом просто этом, так сказать, ну, в самой клетке оплодотворенной. В любом случае. И в той, и в другой. И женской, и мужской, и тем более, когда соединенные. Так что это передается родовые наследственные страсти, они также передаются, как и родовые наследственные признаки психики и всего даже организма и так далее. Это все передается в любом случае. В любом случае. Но в данном случае поэтому надо следовать по тому правилу, которое установила церковь. От мужа? Ну ладно, пожалуйста. А если откуда неизвестно, из какого там резервуара, так, неизвестно от кого, то, я думаю, надо бы все-таки быть поосторожней. От какого-нибудь сатаниста получите, и будет у вас ребеночек, от которого взвоите потом. И исполнится тогда слова Евангелия, и восстанут дети на родителей, и убьют их. Вот так. Так что избави Бог заниматься такими вещами.
Спасибо. Следующий вопрос. Причастие – это великое таинство, к которому человек должен приступать с благоговением. Для чего же тогда причащают малышей, да еще каждую неделю? Разве есть в этом польза?
Ну, вопрос очень серьезный, и приходится говорить вот о чем. Подчас у очень многих сознание, знаете, такое, ну, я бы сказал, очень элементарное. Главное – причастить. Никто и не думает о том, что там, как оно поможет, что оно дает или не дает. Никто не думает. Это стихийное такое вот отношение. На самом деле ситуация непростая. Ситуация очень серьезная. Дело в том, что ребенок еще не имеет ни разумения к тому, к чему он приходит, ни веры, которая необходима для человека, ни тем более он не может ничего обещать или от чего-то отрекаться. Это нужно понимать. Он ничего еще не имеет. Все это имеют родители. Родители, то есть отец, мать. Так вот, если они хотят причастить ребенка с пользой для ребенка, то в таком случае они должны понимать, что их ум, их сердце, их воля должны участвовать в подготовке к этому причастию. В чем это заключается? В том, что родители должны, или те, кто ребенка несет, должны они совершить полную подготовку к причастию. Тогда только ребенок, поскольку еще он является частью еще родителей, вы слышите, он же еще часть его, у него даже еще умишка нет, ничего этого нет, нет понимания того, чем он проходит. Тогда только при этом условии, при подготовке родителей ребенок может действительно с пользою получить это причастие, получить ту благодать Божию, ради которой несут ребенка. В противном случае это включается в чисто внешний акт, к чему который приводит, вы можете наблюдать. Носят, носят 10 лет, водят, водят 12-13 лет, и никого их в храме нет. Дерево узнается по плодам. И надо бы подумать, а в чем же дело? Что такое? Причащали каждую неделю, а результат нулевой. Ну, надо же все-таки немножко думать-то. Ну, нельзя же бездумно относиться к этим вещам. Причина – это не магия, а это соединение с Богом. А Христос что сказал? Кто веру имеет? Он говорит о крещении, также и о причастии. Кто веру имеет, я бы сказал, и причастится – тот спасен будет, а кто не имеет веры, осужден будет. Кто не имеет в данном случае веры? Веры жизнью, родители. Вы верите? Готовьтесь. Готовьтесь и причащайтесь вместе с ребенком. Причащайтесь, тогда и ребенок причащается, будет причащаться с вами с пользой. Вот какое дело. Но мы здорово придумали. Самим-то готовиться, вы знаете ли, ой, как трудно. Хотя бы один денечек надо попоститься, надо почитать правила. Да и вообще подготовиться надо, правда же? А ребеночек раз схватил, принес. Еще причащают, не опоздали. И ушли довольные, как глупенькие какие-то. И ушли довольные. Что довольные? Представьте себе, частичка святых даров падает с престола на пол, никто не заметил, а мышка съела. Она что, причастилась, да? Неужели не понимаем, что ребенок еще находится в том состоянии, которое не имеет разумения? Я вот вам зачту в отношении, правда, крещения, но это точно относится к причащению преподобного Симеона Нового Богослова. Все-таки мы должны ориентироваться на святых отцов, а не на свои, так сказать, домыслы. Он пишет, крещенные младенцами, я в данном случае скажу вам, причащенные младенцами, не чувствует освящения, получаемого в нем, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще несовершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Поэтому с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа. И благодать, причастие, я всюду крещение заменяю причастием, причастие в иных погасает и совсем теряется, а в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога. Слышите, что пишет о младенцах? А вот святой Николай Кавасило то же самое. Он пишет, а что сообщает мира, в данном случае по части, каждому из христиан, и к чему удобно всякое время? Что есть дар благочестия, молитвы, и любви, и целомудрия, и того, что благопотребно для приемлющих? Если же сие чуждо многим из христиан и скрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святый, сие от того, слышите, если не знают сего, сие от того, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно, и когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души. Слышите, какие вещи-то? От того, что получили таинство в раннем возрасте. А что Игнатий Брянчанинов пишет? Какая польза может быть от крещения? Он о крещении. Это относится к причащению. Слышите, это таинство то же самое. Когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения, как многие причащаются, действительно не понимая. А дальше что он пишет? Какая может быть польза от крещения и причащения, добавим мы, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли. Слышите, какие вещи? О, как о младенцах что пишут, один за другим. Я вам привел трех святых, слышите? Не мое мнение, а трех святых. Симеон Новый Богослов, Николай Кавасило, Игнатий Брянчанинов. Я мог привести еще целый ряд. А мы все думаем, что в бессознательном возрасте что-то сделаем с человеком, да, и уже будет благо. Это просто иногда ужас берет, когда подносят младенца, он весь корчится, его насильно скручивают, связывают, и ему... Ах, как же это Господь Бог ошибается насильно, нас не загоняет Царствие Божие. Что мы делаем, до чего дошли? Думаем, насилием можно приобщить благодати. Без подготовки родителей, еще раз говорю, без разумной, тщательной подготовки, разумной, причащение детей оказывается впустую. Слышите? Родители, давайте, вы что? Ишь, как ловко сделали ребенка, а сами мы ничего. Мы ради ребенка, ради младенца. Ради младенца подготовьтесь. Раз в месяц причаститесь вместе с ним, и это будет великий дар Божий. Вот тогда ребенку действительно будет огромнейшая польза. А не так просто механически поднесли и унесли. Вот какое дело. Я вот пользуюсь тем, что сейчас речь идет о детях, хочу сказать. Да избавит Бог родителей, приведя своих еще маленьких детей, устраивать в храме детскую площадку. Гнев Божий тогда поражает и родителей, и детей. Вы почему? А потому, что отвлекают этих людей от молитвы. Дьявольское дело какое? Отвлечь людей от молитвы. И когда мамаша перед всем молящимся начинает бегать за ребенком и водить его, тот пищит, кричит и бегает, и играет, она вся в восторге. У людей отнимают молитву. Это чье дело? Избави Бог этим заниматься. Гнев Божий тогда падает и на родителей, и, следовательно, на детей. Ни в коем случае нельзя этого делать. Тут же уходите. Никому нельзя мешать молиться в храме. Кричит ребенок, бегает ребенок, уходите. Или приучайте его постепенно стоять в храме так, как положено, чтобы никому не мешать в молитве. Великий грех – это делать, мешать в храме людям молиться.
Спасибо за ответ. У нас снова есть звонок. Ухта на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Алексей Ильич, мне вот непонятно, почему наша церковь не принимает реинкарнацию. То есть то, что наша душа воплощается не раз вот на земле.
Спасибо. Во-первых, не принимает потому, что в том, что мы называем Священным Писанием, не только Нового Завета, но даже и Ветхого, нигде и никогда не содержалось и не содержится этого учения. А это у нас основа нашей веры. Во-вторых, ни у кого из святых отцов, которые понимали Писание прекраснее, чем мы даже, никогда и нигде не содержится учение о перевоплощении. Это уже, этого кажется достаточно, чтобы мы уже сказали поэтому. На Пятом Вселенском соборе было осуждено, специально осуждено, учение о предсуществовании душ, которые будто бы могут следовательно воплощаться и перевоплощаться. Осуждено даже. А если теперь говорить еще, так сказать, рассудить немножечко, то что получается? Ну, сейчас я как человек уж так, ну, не могу достичь той нормы человечности, которая должна быть. Ну, ничего, я перевоплощусь. В кого? В крокодила. Ну, и в крокодиле уж, конечно, я достигну тогда, да? Что это за такой обман? Вы посмотрите, как мы, да, завтра, не сегодня, все ленивцы говорят. Ну, в этой жизни уж, ну, что делать? Я уж такие условия, обстоятельства, я не могу. Но уж потом-то я, конечно. Это что такое? Что за самообман? Уже один из философов даже, английских философов, и тот говорил, если бы действительно имело место перевоплощение, то каждый из нас бы знал об этом, о своем предыдущем состоянии. Но где же оно, это знание? Где оно? Его нет. Вот поэтому наша церковь отвергает это. Видите, на основании Священного Писания, на основании святых отцов, на основании того соблазна, который у нас так и быть. Ну, сейчас-то я уж поживу, ладно, а уж потом я перевоплощусь. Видите, это соблазн настоящий. Вот все эти, так сказать, причины, они и являются основанием для отвержения этого учения.
Спасибо за ответ, Алексей Ильич. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. И что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в завершении нашей программы?
Дай Бог, чтобы наши встречи и наши беседы все-таки не проходили без пользы. О, если бы Господь всем нам вместе помог понять те вопросы, которые у нас возникают. А самое главное, чтобы он помог нам все-таки стать действительными христианами. Не по форме, не потому, что мы ходим в храм и что-то делаем, а все-таки по жизни нашей, по понуждению себя к жизни, по Евангелию и покаянию. Этого я пожелал бы всем от всей души.
Спасибо, Алексей Ильич, и позвольте в знак благодарности и признательности от редакции телеканала и наших телезрителей вручить вам этот скромный букет.
О, да, ну это шикарный букет, спасибо. Но это я не заслужил. Это вот в качестве митры бы мне пошло бы, но митру никак не дают, к сожалению, да. Спасибо большое. Спасибо вам, спасибо.
Уважаемые телезрители, до новых встреч.